весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу вам напомню, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. И оставлять там свои комментарии. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7 495 73 73 948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Я приветствую Александра Валерьевича Сладкова, он снова у нас в Донецке, я вижу вот его мужественное лицо по скайпу, вот, так что присоединяйтесь, и вы тоже сможете его рассмотреть. Он даже сделал сейчас и в профиле, в анфас, чтобы, так сказать, был опознан полностью. Привет, Саш.
Привет. Ну, опознание... как можно позже случилось бы с нами.
Ну, я не, в общем, не так траурно хотел это преподнести, опознание. Вот, ну, слушай, месяц тебя не было в Донбассе, считай, и по приезду ты практически сразу, так сказать, рванул на передний край, в Луганск, да? Ну, в Луганскую Народную Республику, в район Попасный, туда за Попасную, как я понимаю, правильно?
Ну да, но я на переднем крае не был. До переднего края надо было еще добраться. Но я решил сразу размяться и не преодолевать свое желание побыть в тишине. Хотя там всегда везде стреляли, где я был.
Ну, для нас тут в Москве передний край – это уже выехать, так сказать, из...
На природу.
Да. Вот. Ну, что там, много сдается вот народу-то?
Слушай, сдаются, но аншлаг впереди. Кворум, я думаю, что мы должны чуть потерпеть. Сейчас колечко закроется и руки в гору. Мне не жалко уже, честно тебе говорю. Раньше я испытывал вот до последнего времени... какой-то пиетет к статусу пленного. Я с уважением относился. Ну, не то, что я там с палкой с ними на них сразу бегу и говорю, а вот они. Нет. Для меня это просто враг обезвреженный, укращенный, сдавшийся, сломленный, сломанный. Вот это вот пленные. После того, что они делают здесь с Донецком, это просто животные. Животные. И я понимаю, что даже среди фашистов были люди человечные. И тот самый солдат, который ребенка в фильме «17 мгновений весны» там...
Ну да, да, помогал там сбежать нашей разведчице.
Да, но я вам хочу сказать, то, что делают с Донецком, это бесчеловечно. Сегодня опять убили человека. Сегодня раненый ребенок опять. Ну что это такое? Это вообще какие-то... Ты понимаешь, ну, животное так не поступает. Животное вообще не проявляет агрессии и не убивает, если им не нужно. А этим-то зачем? Вот зачем они стреляют? Выманивают кого-то. Напоследок просто кровь пустить кому-нибудь. Это настолько... только машина, только гильотина может быть... Ну, такой, только гильотина может быть такой вот бесчувственной.
Саш, ну они удивительные сволочи, ведь они, помимо того, что постоянно бьют по Донецку и другим населенным пунктам Донбасса, они еще устраивают и провокации на своей территории. Вот сегодня был там Кременчук, этот торговый центр, уже доказали, что это фейк, но все равно они пытаются как бы вот... оправдать, что ли, свои действия. Я не знаю, как это назвать. Ну, то есть, вот мы, что мы делаем? То есть, мы стреляем по Донецку, а нам в ответ уничтожают наше мирное население. Они так пытаются-то... Я не понимаю.
Ну, 8 вот лет-то по Киеву не стреляли, а по Донецку стреляли. 8 лет. Здесь умирали люди, и дети умирали, и от ранений, и столько инвалидов. Ну, а нас-то за что? Сказали люди, которые пообещали русских всех убить и Путина оскорбляли. Я никогда им это не забуду.
Да.
Пленные, я разговаривал, мне было какое-то чувство шевельнулось, там парень Игорь Мороз. Он спросил у меня, меня расстреляют? Я говорю, я думаю, что нет. Я уверен, что нет.
Это
два дня на войне всего. Два дня на войне. Не успел еще мяу произнести, а уже в плену оказался. Ну, они там все на передней линии, резервисты. Их туда как в топку кидают вообще. Ну, вот, странное дело.
Да, ну, такая новая варварская тактика появилась у Киева. Взять вот мобилизованных людей и буквально сразу, в общем-то, без подготовки они...
Не, я могу объяснить. Я могу железно объяснить.
Но причем офицеров берегут своих, они их постоянно же выводят оттуда, оставляют, просто бросают солдат.
Первое. Они желают измазать в крови свое население, в своей же крови, для того, чтобы сделать пропасть между Россией и Украиной. Ну, Украины-то не будет, этого государства не будет, вот увидите. Пропасть между этой территорией и Россией кровавой, заполненной как ров вокруг крепости средневековой, человеческими телами, кровью и какими-то фрагментами организма. Понимаешь? Это раз. Для ненависти. Второе. Зеленский бережет свою гвардию.
Как Наполеон.
Возможно, как Наполеон в Березино. Они спасут его и помогут, прикрыв телами, погибая, его перевести в Польшу. Возможно. Но он бережет свою гвардию, бережет вооруженные силы. А вот этот народишко, я сейчас просто иллюстрирую, как они понимают этих людей. Выкидывают туда-вперед. А наши-то профессионально сильнее. И наши резервисты, и наши военные, и донецкие, и луганские, и российские. Там уже такие доки в боях, что в поле, что в населенных пунктах одноэтажной постройки, что в городах современных. Они сомнут любого.
Саш, ну вот сегодня у тебя репортаж прошел в Вестях вечерних. Там командир один, с позывным «Север», танкист. Вот он правильно очень слова сказал. Мне, возможно, жалко их жен, матерей, сестер, там, братьев, детей. Но мне не жалко их. Они пришли сюда с оружием, чтобы убивать нас. Поэтому никакого там, в общем-то, никаких скидок нету на то, что готовили его там месяц, неделю, полгода. Это враг, который пришел с оружием, и с ним надо воевать.
Ну, люди принимают на себя такой статус, формат. Они живут, соглашаются быть в этом формате. Они говорят, либо в тюрьму, либо туда. Не знаю, я разговаривал с пленными, многие работали в Москве, в Питере. Я говорю, а как же вы?
Угу.
С этими людьми, с которыми жили, которые с вами хлеб делили. А вы сначала их оскорбляли. Потом решили, что эти люди виноваты в ваших бедах всех. И потом уже воевать пошли, убивать их. Ну, ничего. Господь расставит все по своим местам. История поможет разобраться. И я думаю... Мы не хотим лишней крови, мы хотим лишь забрать то, что нам принадлежит в качестве мести.
Ну, как был девиз такой, помнишь, не забудем, не простим за то, что за жертву...
Это есть такой девиз, мы с тобой фильм делали.
Да.
О военных преступлениях. Под этим девизом.
Да. Слушай, тут вот нам... меня в телеграм-канал вот пишут читатели, что спасибо вам за вашу работу. Очень болит сердце за всех наших. Боимся и ждем в Одессе.
Вот так. Мы вот сами боимся. Танюшка. Ведь это живой организм. Каждый город – это живой организм. И нас заставляют прикасаться к нему железными руками, которые не чувствуют ни боли, ни ощущений. Не испытывают, вот, не являются проводниками эмоций и страданий железными руками. Но ведь так было в Горловке, так было в Зайцево, так было в Гольме, так было в шахте поселка Гагарина, в поселке шахты Гагарина, так было в Киевском районе, в Ленинском, в Куйбышевском, в Ворошиловском, так было в Горняцком и центрально-городском Макеевке. Вот сегодня обстреляли. А я вчера, представляете, я стоял вчера в тихом-тихом-тихом красивом месте у ставка, ну, у пруда по-нашему. Угу. И видел, как ракета взлетела по прямой и сбила точку У над Макеевкой. Представляете, что было бы, если бы она долетела. И потом уже сообщили, что сработала система ПВО. А ведь американцы теперь заявили, что готовятся к передаче системы противоракетной обороны Украине.
Да.
И мы тогда начинаем рассуждать. Хорошо, летели калибры с нашей стороны. Полетит воевода. А воевода – это 211 тонн. А воевода – это ракета 3 метра в диаметре, 35 метров длиной. Это воевода. Утилизировать надо. Вот и полетят. Надо это украинским
гражданам. Ну да, не обязательно с ядерной частью, она может
быть
тротиловая.
Да какая? Нет, тротиловая. Это оперативная ракета, не обязательно с ядерной частью. До 1000 километров. Надо им или не надо? Это. Они принимают любую помощь, безумцы. Вот у нас сейчас гремят взрывы и обстрел
за окошком. То есть сейчас продолжается, да?
Да, ну ничего, мы выдержим. Конечно, так вот, сейчас, секундочку.
Так, сейчас у нас Саша отвлекся на звонок. Видимо, возможно, там что-то и срочное. Сейчас посмотрим, вот вроде и возвращается. Так, вернулся у нас Саша.
Да, я вернулся, да. Я с вами. Вот, поэтому жутким образом все это сказывается на жизни. Мужики начинают пугаться, и здесь железные мужики, как и женщины, и вообще люди. И мужики, они говорят, ты знаешь, мы уже начинаем как бы нервничать. Вот, но никто не уезжает, из Донецка-то не бегут.
Ну, правильно. Саш, знаешь, был такой фильм в свое время, американский, комедия, о журналистке, которая, ну, как бы пыталась там правдами и неправдами создать себе популярность, вот, рейтинги, так сказать, поднять. Я сейчас издалека начал, и она, в общем, хотела взять интервью очень одного известного политика, такого скандального, но как бы это было бы неплохо для ее, ну, для ее рейтинга. И представитель этого политика, он говорил, вы знаете, вы можете спрашивать у него все, что угодно, только не спрашивайте, что там, что-то вроде того, что есть ли у него любовница, или там он имел какую-то связь там с какой-то красавицей. Она говорит, да, хорошо. В общем, он приходит, этот политик, в студию, они садятся, программа начинается, и она говорит, так вы имеете эту любовницу? Вот. И, ну, соответственно, там скандал, а политик там в легком таком этом отпаде. Вот. И просто мы в прошлый раз с тобой говорили о твоей встрече с Владимиром Владимировичем Путиным и с Евгением Поддубным. Вы вдвоем встречались с президентом.
Нет. Вот. Владимир Владимирович встречался с Евгением Поддубным и со мной.
Ну, хорошо. Вот. Скажем так. Вот, и ты...
Ну, так и было.
Да, и ты достаточно дипломатично, даже не дипломатично, это немножко другое, наверное, слово, достаточно в общих словах там сказал, как это все происходило, несколько о том характере. Но хотелось бы все-таки вот ну, узнать хоть какие-то подробности. Всем интересно. И ты обещал написать в своем телеграм-канале, ну, и так и не написал.
Расскажу. Я был в джинсах, и у меня была облегающее тело футболка, сверху пиджак. Я взял свой любимый портфель, я его называю Чезаро, он куплен в Италии, в Венеции.
Ну?
Звук самолета пролетающего. И я был поистине великолепен. Но лучше меня выглядел Евгений Поддубный. И он тоже был подтянут, как и я, широкоплеч и достаточно мотивирован. Вот. Вот и все детали.
А президент что-то вас спрашивал?
Президент интересовался по обеспечению армии, по ситуации, связанной с наличием современных средств защиты, разведки, экипировки, вооружения стрелковым оружием. Он интересовался судьбой резервистов донецких, луганских. Он очень высоко отметил уровень профессиональной военной донецких корпусов. Донецкого корпуса.
Донбасса, да. Да. Республика.
Вот, да, мы говорили о лидерах, которые должны быть. Лидеры, которые имеют репутацию командиров, защищающих свой личный состав не только от врага, но и от дурных приказов. Поверь мне, человек, который бережет личный состав... Да что я тебе говорю так свысока? Ты же знаешь прекрасно. Угу. Тот же Шаманов очень крутой и весь такой брутальный. Он плакал по ночам, когда солдаты гибли. Вот такой человек нужен. И здесь есть такие люди. Я бы назвал и Дениса Лямина, и Михаила Зусько, и Романа Демурчиева, и Валерия Солончука, и Михаила Кособокова. Я очень много людей могу назвать, и фамилии, и имена, должности, что там стесняться. Это крутые ребята, это крутые люди и военачальники. Поэтому Теплинский Михаил Юрьевич, который назначен на должность командующего ВДВ, в сложный период, в период становления идеи о каких-то новых войсках ВДВ. Безусловно, это наша слава, но это должна быть и наша стратегия, часть нашей стратегии. А сегодня очень сложно говорить о стратегии ВДВ, не имея больших, крупных операций по десантированию успешных. Понимаешь? Да, рейд на Гостомель, это вообще 45-я бригада, да это просто, просто наше все. Это такие мужики.
Ну, это фильмы надо снимать уже.
Совершенно обычные, ничего героического в глазах. Никаких сросшихся бровей, кривых ног, мускулистого торса и колючего взгляда. Обычные ребята, которых не свернуть. Десантники те же, танкисты. Да ну что вы, танкисты 8-й армии. Это просто, ну, такой железный кулак. Не то, что железный, металлический. Из титана, который пробивает все. Вот. Но есть люди. И есть еще много-много людей. Комбриги, командиры полков. Хотелось бы их показать. Вот с этим обращались к Владимиру Владимировичу Путину. Очень серьезно отнесся к вопросу о повышении качества обеспечения вооружений, боевого обеспечения войск Сергея Кужегетовича Шойгу. Он сейчас здесь, кстати. Где-то тут на необъятных просторах, на которых проходит специальная военная операция, он здесь изучает ситуацию. Это человек, который может вникнуть, умеет вникнуть в каждую деталь и решить ее. Пришло время.
Ну, судя по съемкам и по некоторым кадрам, которые я видел, что изучает он ее достаточно серьезно, и там выводы делаются тоже серьезные.
Ну, выводы делаются серьезные, когда люди, которые потеряли здесь всякую степень уважения, как профессионалов, уйдут отсюда, придут новые. Ну да. Дальше уже не мое дело называть и корректировать там или комментировать. Вот. Но я один из той пехоты, которая бывает и на передовой, и в тылу. Чаще, конечно, в тылу, чем на передовой.
Ну, с Сергеем Кожугетовичем ты тоже встречался же. Ну, правда...
Да, 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 мы два часа разговаривали. Я, Евгений Евгеньевич Поддубный, и ребята, ну, Игорь, Александр Игоревич Коц. Вот. И втроем это и Газиев, Мурат, Ира Куксенкова была. Мы, в общем-то, активно обсуждали. Министр, много вопросов, обсуждения. Человек очень серьезный, очень серьезный. И тут важно, что играли не какие-то там, я не знаю, человеческие отношения у нас прекрасные. Вот в чем дело. Это тоже решало, ну, позволяло нам выйти на определенный уровень доверия, общаться, говорить, спорить даже. Мы позволяли себе со Скалой. Но он здесь, он же не уехал куда-то, не закрылся на Фрунзенской набережной и сказал, так, ладно, сейчас, давайте сюда генералов. Он сам поехал сюда.
Ну, это не в его натуре.
Кстати, не первый раз здесь бывает, да. Это просто не освещается.
Это не в его натуре где-то там закрываться. Он всегда хочет
видеть своими глазами. Я помню, в Кесабе в очень сложное время, когда там издевались боевики, расстреливали местных мужчин там и все остальное накануне, я разговаривал с одним из командиров сирийских. Он мне говорит, а ты знаешь, здесь Шойгу был, Сергей Кожугетович. Я говорю, да ладно. И он мне показывает телефон прямо на этом месте фото. Угу. Забавно.
Да, и что интересно, что вот каждый из названных, и ты, в общем-то, деталями-то особо этой встречи и не делились.
Но их дело не разговаривать, а вершить судьбы Отечества. Ни много, ни мало. Нам сейчас вот так нужна победа. И под Донбассом, и в Одессе, и в Приднестровье, и в Харькове.
Да, за Харьков я все время думаю. Город, в котором я в детстве очень часто бывал, и... Душа, в общем, болит.
Будем мощными, будет снят вопрос о Калининграде.
Ну, сегодня или день назад Столтенберг, ну, генсек НАТО, почему-то сказал, что Таллин не сдастся. Я не знаю почему, потому что Литва это, в общем-то, не Таллин, а Вильнюс. Вот, о чем они думают там,
ну, это удивительно. Эстонию с виноградом.
Да. Вроде нам...
Теплое с жестким.
Вроде нам в Эстонию не надо, как бы, пока.
Да нет, мы не хотим ничего чужого. Ну, пускай тогда отдают наше, что было подарено.
Ну, там, а что было куплено Петром? Тоже, в общем-то, вопрос.
Ты про шведов?
Да, ну, денежки-то были заплачены. За Киев Польше платили в свое время. Не знаю, в общем-то, тоже, в общем-то, заплачено. Вот, так что тут...
Я уверен, что все будет просто отлично. Вот уверен на 100%. Уже запахло вот другой ситуацией. Тяжелое было время, совсем недавно. Но есть люди, которые поведут нас за собой, и они ведут уже.
Так, я вижу вопрос, который пишут в боте, в Телеграме. Во второй части я обязательно...
Да, у нас же, наверное, этот самый.
Сейчас у нас новости просто будут. Вот, я их буду задавать, Александр Владимирович, и будем отвечать и на звонки. Вот, а сейчас у нас новости.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:35 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. И я напомню вам, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы. в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Оставляйте там свои комментарии. Они есть, я их потом буду вопросы эти зачитывать. И еще добавлю, что с нами можно прямо сейчас связаться по телефону +7 495 73 73 948. Также отправляйте свои сообщения в телеграм. Достаточно набрать там в поиске «Говорит МСК-бот» латиницы в одно слово. Итак, мы продолжаем. Вот, сейчас мы ответим на звоночек. Это наш постоянный слушатель Вайс, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Галим, здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Спасибо, Галим, за эфир. Поклон вам, великий Александр, за вашу деятельность, действительно. Очень интересные репортажи. Вот, и Женя куда-то подобный пропал, видимо,
заслуженно. Нет, Женя сейчас появится, он уже на боевом посту.
Вот, ну я быстренько тогда скажу. Вот вы, Александр, вот выступаете на многих радиостанциях, и на одной, и не буду называть какой, ну не у Владимира Соловьева. Там вроде два взрослых мужика, 8 лет бомбили Луганск, Горловку, Донецк, Первомайск. Ну, там многие, да. И они спрашивают у дончанина, и там у какого-то тоже военного, которых выцепили в эфире с утра. А военные Украины знают, что они наносят удары по мирным жителям? А куда смотрят лидеры иностранных государств? Один из которых, Макрон, на прошлой неделе заявил, что у Франции, независимо от поведения Путина, свои интересы на Украине. А прямым текстом сказал, что на жителей Донбасса ему наплевать. Вот у меня в связи с этим вопрос такой опосредованный. Александр, а вот после отдыха у вас как бы принудительная разнарядка в места боевых действий? Либо вы по собственному желанию проявляете инициативу? Это первый вопрос. А второй вопрос, если бы, может, вы касались темы, как там дела на Изюмском шляхе, я имею в виду укрепленный город Чугуев, который был в свое время, ну, ввиду того, что сейчас много там сбили самолетов, военно-воздушная база ВСУ. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, не помню, чтобы я где-то участвовал, что 8 лет бомбили, а двое взрослых мужчин начали задавать глупые вопросы, а знает ли военный. Ну, то есть я в этом деле не участвовал, честно говоря. Ну, не припоминаю. Это раз. Второе. Спасибо большое, что вы оцениваете нашу работу, ну, моих друзей, прежде всего, меня, людей. Здесь только от Russia Today 90 сотрудников работает. И много очень из Первого канала, из «Известий», из РЕН-ТВ, независимое телевидение НТВ работает. Безусловно, ВГТРК представлено очень мощно здесь. И вот вы спрашиваете про Изюм, а это Евгений Евгеньевич Поддубного, территория, ну, которую он информационно сопровождает и следует как специалист, как военный корреспондент. Вот. Поэтому тут мне сложно что-либо сказать, это, ну, надо к нему, к Женьке. А то, что касается заставляют нас, да заставляют, конечно. Конечно, у нас мы, в общем-то, с нас снимают кандалы прямо вот и, так сказать, такую штуку из рта, как у галерников, вынимают прямо перед передовой, выталкивают, и дальше, а что делать? Приходится работать. Вот, и мы, значит, и по колено в информационной крови бредем туда, вот там, где нет преград для правды. Все четко.
Да, ну ты образы нарисовал, конечно, это. Тут это, в телеграм-канале Олег задает вопрос. Я из Приднестровья. Какие прогнозы, какие ожидания? Можешь с какими-то мыслями поделиться по этому поводу? Сегодня вот Санду была в Киеве, о чем-то они с Зеленским договаривались. Зеленский сегодня заявил, что готов ответить на любые провокации со стороны Приднестровья.
Ну вот Вайс, кстати, отметил очень интересную деталь, что даже самостоятельно не передвигающийся Макрон и тот заявляет о своих интересах. Что говорить о экзотическом Джонсоне или том же, значит, потустороннем Байдене? Вы понимаете, тут ситуация-то какая? Да нам все равно, как сказал Сергей Викторович Лавров, на чьи-то взгляды. У нас есть Россия, и нам нужно думать, коль скоро о нас не пекутся, не переживают за нас, не проявляют соучастие другие страны, то нам нужно самим тогда думать о наших детях, о наших стариках, о том спокойствии, которое нам позарез нужно, о развитии нашей экономики, бизнеса, социальном развитии наших регионов. Никто за нас это не сделает. Поэтому плевать на остальных, на того же Макрона. У нас есть свои интересы. Они не превыше морали, которую мы исповедуем в отношении других народов. Это безусловно. Я имею в виду не наша российская нация общая, всех народов, которые живут здесь, а других народов. Мы не плюем на них, мы не достигаем своих успехов в ущерб другим. Но и себя в обиду не даем, как наконец-то дошло уже до такого. Вот. То, что касается Приднестровья, все будет зависеть от жителей этого региона. Если они, как донецкие, встанут, то никто их не победит, и Россия всегда будет рядом.
Угу. Тут вот у нас в официальной группе ВКонтакте Сергей Дрожинов такой вопрос задает. Видимо, запомнились эти твои герои, которых ты снимал. Какова судьба ваших подопечных Константина и Дмитрия Бессмертных после освобождения? Он почему-то написал в Бердянске, после освобождения Бердянске, хотя их освобождали
не в Бердянске. Бердянск звучал, да, они живут в одном из городов.
Да, и Дмитрий, они... по-моему, не Бессмертный, у него другая фамилия. Константин Бессмертный.
Константин Бессмертный, да. Дмитрий, да, другая фамилия, это братья по отцу. Угу. Они живут со своими семьями, с детьми в одной из республик Донбасса, свободной. Живут свободно, работают.
А, даже уже и работают, нашли работу, да?
Да.
Ответим на звоночек.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Евгений, постоянный слушатель, спасибо за эфир. Можно вопросик, два вопроса к Александру Валерьевичу задать?
Конечно.
Галим Маратович, вы щадите, да? Галим Маратович у нас в эфире.
Галим Маратович, да, мы его так жалеем. Все, сегодня на вас вся эта самая идет информационная активность. Александр Валерьевич, к вам, как к авторитету военному, такому обозревателю, вообще эксперту, можно сказать, да, вопросик такой. У меня вчера в гостях был такой очень достаточно известный человек в Донбассе, Михаил Матвиенко, позывной индеец, он еще в 2014 году был на передовой, из Востока он парень, Миша Матвиенко, индеец, ну вот. Герой остался без ног, без руки, ослеп, попал под РСЗО в свое время, вот. И вот этот парень до сих пор не теряет бодрости духа, ну вот, готов рваться на передовую, даже в таком состоянии, на инвалидной коляске, ну вот. Но он сейчас готов оказывать содействие внутри, ну вот. Он закончил университет московский, заочно на педагога-психолога, и готов оказывать посильную работу, как психолог, поддержку нашим ребятам, кто ранение получил. Это вот первый вопрос. Есть ли необходимость вот в его работе такой, да, Михаил Матвиенко, позывной индейцу Ходаковскому служил, ну его много кто знает. Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу видеоблогера Юрия Подоляка. Вот я слышал, что некоторые представители информационного сообщества ревностно и негативно относятся к его работе, хотя, в принципе, он такой достаточно иногда вроде как полезный инсайт поставляет. Ну, вот. Вот как вы, хотелось бы ваше мнение авторитетом услышать. Спасибо огромное.
Спасибо большое. Ну вот, конечно, Михаил Матвиенко, да нужна будет, не сейчас. И те ребята, которые победили себя, ну, я имею в виду, победили свой страх, свою неуверенность в будущем, свою тяжелую судьбу победили и остались счастливыми, такие, как вот индеец, такие, как Абдулла, его соратник по Востоку, конечно, нужны будут. Но не сейчас, сейчас сложно, сейчас они все воюют впереди, они... не пойдут к психологу. Другие врачи нужны, да. У кого-то нерв здорово пострадал, кто-то раненый, кто-то реабилитируется больше в биомеханическом смысле, физическом, нежели в психологическом. Они все еще на войне головой-то. И очень нужна будет помощь. И я обязательно скажу Александру Сергеевичу Ходаковскому о том, что его же боец, его соратник готов встать в ряды. Это здорово. Это прекрасно. Это раз. Второе. Блин, Маратович, я запамятовал.
Про Подоляку, Юрий.
А, как Юрий Подоляку, да. Ну, я его слушаю обязательно. С чем-то я могу соглашаться, с чем-то нет. Но весьма... жалко, что нет четкости в его выходах в эфир. или в записи, вот сегодня там 27-го утра, 27-го вечером, там нет такой закалки репортерской у Юрия, но вообще он интересный парень, и его мысли интересные, они близки в какой-то степени мне. Кто-то пытается ревностно относиться. Да нет, я вот свою жену ревную, остальных нет. Вот. Поэтому тут такое дело. Вот. Какая ревность? Человек вносит свой вклад. А сколько нас здесь? Да миллион. Каждого ревновать, ревнивка сломается.
Ну, зная твою прекрасную жену, я могу сказать, что она отвечает тебе взаимностью.
Ревнует. Тоже ревнует.
И тоже ревнует.
Ну что, еще за... гулял и буду гулять.
Еще за... на звоночек. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Ростислав. По поводу медиков наших. Здравствуйте, у меня вопрос Александру. Вот в репортажах говорят про российских медиков, находящихся на Донбассе, ну и в Херсоне, и Запорожье. Не мог бы Александр ответить на вопрос, как они туда направляются, эти медики, и на каком транспорте? И как этот набор вот происходит здесь вот из регионов? Это по приказу Минздрава там об командировании? Потому что вот если страна обсуждает там, почему в Домодедово там нет там помощи было Юрию Шатунову, я подумал, может быть, из Домодедова тоже откомандировывают и оголяют российские регионы по медикам. Вот что-то он может сказать про медиков? Спасибо.
Спасибо большое. Да хороших медиков всегда не хватает. Мы всегда спрашиваем, хороший врач есть? А у меня есть хороший хирург. Мы же так говорим. Хороший остеопат. А вот пойдите к этому, это просто какой-то уникальный лор. Хороших медиков всегда не хватает. Ну, это же... Хотя подрастает поколение очень интересных и молодых ребят-специалистов. Здесь, конечно, не хватает. Здесь и травматологи работают, и медсестры. Приезжает с Хорватии девочка, вот была недавно, она... В нашей обители тут останавливалась и оказывала помощь, ездила сама как хирургическая сестра, вот, и в травматологии работала, и на передовой работала. Детских врачей не хватает, и психологов, психиатров, лоров. Вот моя большая подруга, я ее не буду называть, так как не уполномочен. Она кандидат наук, она практикующий хирург в области детской вот направления ухо, горло, нос. Она тоже собирается сюда. Вот у них там в институте в научно-исследовательском в Москве формируются бригады, которые идут для того, чтобы детям помогать здесь. Раненые дети. Сегодня ребенок ранен был. И, конечно, естественно, все это формируется на добровольной основе есть. То есть, приезжают, созваниваются, приезжают, работают. Ну, какие-то деньги там минимальные. Есть как командировочные, есть по линии МЧС, есть по линии Минздрава. Вот. Тут много специалистов очень приезжает. Строители, восстанавливающие, даже специалист от епархии, вернее, от Русской Православной Церкви я встретил. Они строители. Я говорю, а как вы? Как строители? Они говорят, ну, мы храмы восстанавливаем. Там вот такой вот. Я уверен, что и по мусульманской линии, и разные... представители разных религий тоже будут участвовать. И здесь авантюристов много. Много авантюристов приехали, запахло бабосами. И есть люди такие. Есть добрые авантюристы, которые мечтают сделать что-то добро, сердце горит у них. И они собирают там какие-то, организуют фонды для того, чтобы волонтеры у них именно покупали. Но волонтеры не дураки, они покупают в другом месте, в надежном. А вдруг у этих будет? Тут такое дело. Сейчас здесь территория огромных возможностей и перспектив. Вот. Очень много людей функциональной администрации сюда собираются. Репортеры, какие-то переводчики. Ну, уж я не говорю о силовых структурах, разведчиках, рыцарях, плаща и кинжала. Тут всякой твари по паре, как это мы говорим про Ноев Ковчег.
Да, Ноев Ковчег. Так, сейчас с нами, я так понимаю, наш слушатель хочет продолжить разговор. Вы уже нам звонили сейчас, да?
Здравствуйте, да, я Александр.
Здравствуйте.
Алло. Да-да. Да. Можно задать вам вопрос? Вот у нас много это самое есть снаряды, как для Катюши, это ураганов, которые могут дистанционно минировать это самое, на 70 километров мины забраться. Почему вот мы Авдеевку, тылы это самое, не минируем Укров, чтобы они там подрывались на этих минах? Их эти самые гуляющие батареи, их эти, которые обстреливают Донецк.
Это античеловечно. Я лично против.
Они уничтожаются. Там
я же, знаю, что они на ликвидации находятся, на самоликвидации, но... А дети ж там ходят.
Эти мины, во-первых, их видно. Они же не так, что это самое, землю закапывают. Там это видно. А во-вторых, дети там уже не гуляют. Вот вы по Авдеевке же стреляете снарядами. Там же тоже дети. Ну, детей, они по подвалах сидят. Там только укры пушки выкатывают и стреляют по Донецку.
Мы по Авдеевке стреляем. А можете хотя бы одну координату назвать, чтобы я завтра поднял скандал? Назовите.
Нет, я просто говорю...
Не надо просто, Александр. Давайте мы... Если уже зашла такая
казарная... Сказали, что из Авдеевки обстреливают Донецк. Эти снаряды от ураганов это могут спокойно заминировать там расстояние там 15 километров.
Город минировать, Авдеевку, что ли? Там же люди живут. Так нельзя.
Там же людей нет, там только одни
укрыты. Мы же не животные, которые стреляют по Донецку. Мы отвечаем.
Ну, я думаю, что это...
Я вам хочу сказать, сейчас потише стало, сейчас поддавили на них серьезно. Но минировать, ну, это как бы не камильфо. Ну,
почему там, например, прилетит та же пехотная, эта самая мина станет на люк танка? Он же люк откроет, а даже жив останется, ну, хоть обосрется.
Честно скажу вам, вопрос задам. Вы когда-нибудь видели, как ПФМ-кой отрывает ступню? Как человек визжит? Мужественный, сильный. А противопехотная фугасная мина, лепесток, отрывает ему просто ступню. И человек становится инвалидом на ваших глазах, истекая кровью. Он визжит, как поросенок. Это очень страшно. А если это ребенок? А если это женщина? А если этот старик за грибами куда-нибудь пошел или там на рыбалку? Да как мы можем минировать это дело? Враг... Никаких вообще сентиментов. Ну а мирные-то? Как мы сделаем это? Да хоть здесь, хоть в Африке, хоть в Европе. Не может такого быть.
Ну я думаю, что мы это оставим военным. Они там сами решат, когда и что им, наверное, применять. Да, Саш? Я так думаю.
Ну спрашивают нас, мы отвечаем с уважением. Огромное спасибо за вопрос. Да, за возможность показать нашу благородную, так сказать,
галиматовскую. Следующий у нас. Да, следующий звоночек у нас.
Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте. А вот я хотел Саше Александру задать вопрос. Вот вы в 96-м году вели репортаж из Бамута Чеченской Республики. Тогда еще была, подходила первая часть Чеченской войны. Вот в чем принципиальная разница и в чем различие, отличие? Вот хотелось бы подробно услышать. Вот спасибо.
Блин, какой у вас шикарный голос. Вам бы шансон петь, а? Вот это было бы, как Юрий Полотно, да? Или, по-моему, Юрий, да? Спасибо за вопрос.
Хороший мужской голос.
Я хочу сказать, первое. Бамут, неприступная крепость Бамут. Май, 21 мая-24 мая. Спецоперация, которой командовал Шаманов, которые принимали участие бригады 131, 136, 166, 324 полк, 22 бригада. Принимали участие летчики. Командовал этой операцией воздушной компонентой «Казак». Фамилия такая. Потом он стал командующим армейской авиации Московского военного округа. Вот. Там еще летали афганцы. И видно было, как они бесстрашно заходили. И их стиль войны значительно отличался от начинающих вертолетчиков. Сегодня здесь все полно, здесь полно ПВО. Здесь мужество от летчиков требуется, просто запредельное. Это раз. Второе. Нам противостоят все-таки не боевики, а противостоят такие же, как и мы, по ноги, руки, даже ментальность несколько похожа, умеют воевать так же, потому что такие же славяне. Это же сегодня такая междоусобица, кровавая, устроенная Западом, между народами, которые живут в России. И там одни и те же люди, и национальности одни и те же. Вот. Чеченцы дерзко очень держались. 800 человек, которые находились в Бамуте, они потом отступили в сторону населенного пункта Аршты. Я вам хочу сказать, полтора года не могли взять этот Бамут, взяли. Вот. У нас сегодня нет... Я сейчас, может быть, настрою против себя уважаемый мною российский генералитет, но у нас нет таких звезд, как Шаманов, Макаров, Куликовский, Трошин.
А? Трошев.
Трошев. У нас нет таких звезд, у нас нет таких талантливейших генералов. Может быть, то, что им было позволено тогда, их импровизация, генерация каких-то идей. Шаманов, допустим, наступал, 4 часа шло наступление вообще без артподготовки, в тишине, никто не знал. Потом он плюнул на политес и отправил со стороны Ингушетии, в которую категорически нельзя было заходить. Там все-таки Руслан Султанович Аушев руководил тогда республикой, добился, чтобы военные туда не ходили, чтобы не было причин для столкновения на территории республики. Но я вам хочу сказать, в феврале 96-го года там убили батальон 503-го полка 19-м, это стрелковой дивизии, который командовал великолепный офицер Тинекашвили. Он погиб. 3 дня лупили этот батальон в Варштинском ущелье. Я, честно говоря, вы меня натолкнули на такие воспоминания, но сегодня совсем другая война. Там артиллерия, там иностранная артиллерия, 155-й калибр, там реактивные системы залпового огня, которые используют для нанесения ударов с дальнего расстояния. И если по тактико-техническим характеристикам и дальности поражаемой цели у нас 100С, 100Б, Д-20, Д-30, там, ну, максимум 30 километров, хотя я преувеличиваю, конечно. Вот. А с их стороны до 47, ну, 40 у нас указано просто в интернете. Вот, вот эти вот 155-миллиметровые пушки, 3 семерки. Французские. Французы еще подморгнем им немножко, после того, как они, это сволота поставила нам эти пушки нашему противнику. Вот. Все вернется, все вернется. Вот. А то, что касается битвы, битва идет серьезная очень, и мы побеждаем. Кстати, в меньшинстве, потому что те люди, которые сегодня стоят в первых рядах, это территориальные войска Украины. Конечно, они слабенькие. Они, ну, по подготовке, не физически. Может быть, даже и духа им бы хватило сопротивляться. Но, извините меня, когда мастер спорта выходит против какого-то мальчишки в ринг и просто играется с ним, как кошка с мышкой, то же самое и сейчас происходит.
Так, слушай, тут вопрос такой от Бреста.
Брест?
Ну, нет, это, хотел сказать, позывной, как это, никнейм.
Ну, вот. Если это тот Брест, мой друг...
Ну, я не знаю, думаю, что нет. В общем, вопрос такой, добрый вечер. А правда, что под Николаем фашисты вешают наших солдат вдоль дорог? Я не могу в это поверить. Что-нибудь да слышал такое?
Нет, не слышал. Я же... Мы-то с Марашем репортеры, но мы не можем выдумывать. И так уже хватает в мире фейков. Ну, кто там кого вешает? Ну,
это...
там, а у них нет столько солдат, чтобы вдоль дорог вешать пленных-то.
Может, своих, не знаю.
Своих.
Ну, дезертиров, скажем. Вот. У нас уже сейчас время подходит к завершению. Слушай, какие сейчас у тебя планы? Что будешь делать дальше?
Спать. Сейчас вечер уже.
Завтра.
У нас-то время московское. Завтра я поеду в одном из направлений для того, чтобы снова порадовать зрителей наших дорогих вестей ВГТРК нашим репортажем с нашими ребятами.
Ладно, будем
следить. Я надеюсь, я точно ответил.
Да, будем следить за тобой на твоей публикации в телеграм-канале «Сладков плюс».
С уважением огромным к нашим радиослушателям и студии.
Да, значит, всего доброго всем. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
До свидания.